Медведь. 5 июня. Вот уже как 3 дня я перебрался жить в богом забытую деревушку в глубине таежных лесов России. Раньше я приезжал погостить на недельку у своей бабушки. Но недавно она, к сожалению, умерла и завещала свой дом мне в наследство. В городе жизнь быстротечна, и ты не успеваешь ее насладиться. Поэтому я решил, что в деревне смогу почувствовать себя вдали от суеты и хаоса. Похороны мы уже провели, и теперь я старался постичь всю прелесть деревенской жизни. Вечером, когда вся работа уже была сделана, я ходил в гости к знакомым. Сегодня я навестил бабушку Агафью. Она была рада моему приходу, достала самовар и тарелку пирожков с коральками. Мы с удовольствием беседовали на разные темы, как вдруг из открытого окна послышалось жалобное мычание. «Тьфу, напугал!» Агафья перекрестилась, а я увидел в окне мужичка небольшого роста. «На, держи, рогалек, горемычный ты наш, а то с голоду поди и мычишь через раз». Она связала несколько коралек веревкой и подала немому. После чего тот что-то промычал и ушел во свояси. «А это кто такой? Впервые вижу его в деревне». «Да это Микола, не мой наш. Правда, не всегда такой был. За родителей расплачивается». «Это как так?» «Ну, слушай». И Агафья поведала мне мистическую историю, которая произошла 30 лет назад. Был конец августа. Селяне готовились к уборке урожая на полях. Ранним утром выкатили 2 телеги, в одну сложили мешки, косы с серпами и еды на день, а во вторую посадили стариков. Поля ведь были не близко, идти тяжело. Миколкины родители наказали сыну запереть ворота и со двора не убегать. Когда все было готово, погнали лошадей и отправились в поле. Работали, не покладая рук. Но только солнце поднялось над головами, мужики скомандовали: «Привал!» Постелили простыню, достали кушанье у кого что было и стали обедать. Вдруг глядим, темный из-под леска выходит, к нам идет. Темный — это колдун местный был, в лесу жил. Все его боялись, потому что много зла от него видели, но иногда и за помощью ходили. Сам в шкуру одет, на груди деревянный человечек висит, в руке нож держит. Подходит к Миколкиным родителям, их Павлом и Надей звали. Требует, чтобы лошадь свою отдали. Паша не на шутку разозлился. Послал колдуна на все 4 стороны. За вилы взялся. А темный не любит, когда его не слушают. Плюнул и ушел обратно в лес со словами: «Язык твой поганый, на тебе и закончится». Тогда никто и подумать не мог, чем все обернется. Посидели да пошли дальше работать. К вечеру возвращаемся мы в деревню, песни поем, лошадей погоняем. Приехали, разгружаем телеги, а Надя тем временем пошла сына проверять. И минуты не прошло, как слышим крик. Точно она, больше некому. Мужики похватали вилы, бежим к ней во двор и видим: Надя в обмороке. А у забора сидит Сидор при смерти, пьяница наш, весь в крови, разодранный, шепчет про медведя. Так и умер там. Не успели опомниться, в хлеву рев дикий, как у зверя. Мы в сарай забегаем, Степан с ружьем, и видим просто ужасную картину. Скотина вся задавлена да покусана лежит. Микола к стене уперся, а перед ним огромный медведь. Он нас учуял, повернулся и побежал на нас. Мужики с вилами в страхе отпрянули в стороны, а Степан скинул ружье и пальнул медведя. У того от дроби рана под шеей вскрылась. Дикий вопль раскатился по деревне. Медведь замахнулся и одной лапой сбил Степана с ног, а потом сбежал, проломив забор. От страха мы еще долго в себя прийти не могли. Степа шрамом отделался, а у Миколы глаза ошарашенные, трясется весь, слова сказать не может. Надю чувства привели, поревели с бабаньками над горем, а Павел все хмурый ходил, думал о чем-то. Может, это и обычный медведь был, да вот только, говорят, темного потом еще с большой раной на плече видели, и шкура у него вся дырявая была. Вот с тех пор и ходит Микола немой, за родителей расплачивается. «Да уж, бывает чертовщина», — сказал я и начал собираться домой, чтобы записать историю по свежей памяти. Охотничьи угодья. 14 июня. Сегодня прекрасное теплое утро. Небо ясное, без единого облачка. Воробьи весело снуют между деревьями, а петухи кукарекают почти в каждом дворе. Я присел на скамеечку возле своего дома, прикрыл глаза и погрузился в воспоминания из своего детства. Будучи маленьким сорванцом, я пробирался в хлев, в котором дедушка держал своих коней и отвязывал самого буйного – атамана. Потом тихонько выводил его в поле, чтобы дед не видел. Седлал и с криком «Но!» гнал его как только мог. Бежал он так резво, что я еле держался в седле, понимая, что сам его остановить не смогу. Когда же я возвращался, дед уже ждал меня с пучком свежей крапивы и хлестал по больному месту. От дрёмы меня разбудил проходивший мимо Степан, насвистывающий какую-то песенку. Он весело пожал мне руку и предложил прогуляться с ним. Это был высокий и сильный мужчина 50 лет, всегда с улыбкой на лице и парой конфет для детишек. По нему было видно, что когда-то его молодецкая удаль не знала границ, а приключений он пережил не один десяток. Он всегда носил на себе самодельный ремень с небольшими подсумками и ножнами, хорошие берцы и черную фуражку. Из-под воротника выступал широкий шрам, напоминавший о далеком прошлом. В армии он служил в мотопехоте, дембельнулся и вернулся в родную деревню, где он до сих пор промышляет охотой. Я знал, что он держит нескольких коней, и предложил прокатиться. Степан сам был рад утренней поездке, и мы свернули в его двор. Зайдя в конюшню, я увидел двух коней и одну старую кобылу по кличке Вайга. Степан постелил ей свежего сена и шепнул что-то на ушко, слегка приобняв. После мы выехали на лесную тропинку на двух молодых конях, обсуждая их характер. Внезапно разговор зашел про Вайгу. «Вайга-то у тебя старая совсем?» «Да, мне ее отец подарил, когда я с армии пришел. У мужика из соседнего села купил. Ей уже 33-й год идет. Хороша кобыла-то, а то эти звери так и норовят скинуть с седла. Не то чтобы хороша, а вот только связь у нас с ней мистическая. Я Вайге жизнью обязан. Если бы не она, то и разговора нашего не было бы никогда. Мы с ней через такое прошли, что самому с трудом в это верится», – отвечал мой собеседник. Случилось это, как сейчас помню, на Ивана Купалу. Я недавно вернулся из армии и страсть как хотел на охоту. Собирался с вечера, ружье почистил, вещмешок снарядил, нож наточил. В общем, подготовился как следует. Рано утром встал, перекусил и хотел идти, только матушка остановила и говорит: «Не ходил бы ты в лес на Купалу, опасно. А коль на своем стоишь, то возьми яичко и хлеба с солью, да преподнеси лесному хозяину на перекрест двух тропинок». Я тогда в эти суеверия не то что не верил, слышать не хотел. Рукой махнул да пошел. Лес этот самый древний в округе. Многие деревья растут тут сотни лет. Старейшины говорят, что его оберегает нечистая сила от пожаров и засухи. Простирается он на многие километры вширь и вглубь, а живность тут такая водится, что нигде больше не встретишь. Селяне в него без надобности не ходят. Один только темный живет, где-то в глуши. Несмотря на все предостережения, я решил, что лучше места для охоты не найти. День вышел совсем неудачный. До самого вечера бродил и даже зайца не встретил. Хотел уже домой возвращаться, но наконец напал на след оленя. Шел минут 20, вышел на ягодную полянку и вижу оленя. Да еще какого! Большой, красивый. Шерсть на солнце блестит, рога двумя руками не обхватить. Я только за ружьем потянулся, а олень увидел меня, испугался и убежал. Ну я и понесся, сломя голову за ним. Полянку пробежал, овраг обогнул и вышел на опушку. Олень мой тоже тут, совсем близко стоит. Я ружье вскинул, прицелился, и жалко мне его стало. Он смотрит на меня, как будто говорит: «Степа, не убивай меня. Я еще пожить хочу». Ладно, убрал я ружье. Любуюсь такой красотой, да и забылся совсем, стою как завороженный. Так бы и не очнулся, если бы не странные звуки у меня под ногами. Прислушался, шепчется кто-то. «Наш? Конечно, наш. А если очнется и убежит? не очнется. Еще немного, и он точно от нас никуда не денется. Да, хорошо хозяин придумал. Дурачка к нам заманил. И тут меня словно ледяной водой облили. Глядь, оленя нет, как будто и не было. Солнце уже скрылось за лесом давно, а вокруг меня не опушка вовсе, а болото какое-то. Как я тут оказался? Ноги уже в трясине по колени увязли. Я рванулся изо всех сил, да только не вышло ничего, как будто приклеился. Меня охватил страх. Руками машу, ногами дергаю, а вокруг смех противный раздается. Грязь комками в меня летит. Ужас какой. Слезы у меня навернулись. Думал, что с ума там сойду и утону в болоте. Как вдруг топот копыт из леса доносится. Нечисть сразу притихла. Я тоже, и вижу. Вайга моя выбегает из леса, к болоту подступает и головой мотает. Я ее за шею схватил, и вытащила она меня из трясины. Все, больше ни секунды тут оставаться не могу. Прыгаю на Вайгу, и она уносит меня прочь оттуда. Чувствую, за мной погоня, бежит кто-то. Каждый шаг гулким звуком отдается, и снова этот смех над лесом стоит. А назад посмотреть боюсь, только губы еле-еле шевелятся. «Чур меня, чур меня!» Не выдержал, заорал матерной бранью, и прекратилась погоня. Долго еще скакал, лошадь совсем выдохлась, и я решил остановиться и подремать до утра. Прилег к сосне и мигом уснул. Просыпаюсь посреди ночи и понимаю, неладно что-то здесь творится, а что не знаю. Вайга пропала куда-то, деревья застыли совсем, ветер стих. Мертвая тишина. И вдруг мурашки по всему телу. Кто-то прямо за мной в нескольких шагах стоит и дышит тяжело. Я с последней надеждой тянусь за ружьем и вспоминаю, что я его на болоте бросил. Тогда я пытаюсь вытащить свой нож. Страх накатывает волнами, сердце бьется как бешеное. Холодный пот проступил на лице, рука совсем не слушается. Внезапно оно начинает подходить ко мне. Шаг за шагом, медленно и безмолвно. Меня от страха парализовало, слезы снова текут ручьем, сердце надрывается. Тяжелая мохнатая рука ложится мне на плечо, неровное дыхание почти над самым ухом. «Все, пропал ты, Степа, пропал!» Свет вдалеке, людской говор, крики. Нервы совсем сдали, картинка поплыла, и я потерял сознание. Проснулся только к обеду у себя дома. Матушка что-то варила на кухне, отец ходил во дворе. Вышел на улицу, вдохнул свежего воздуха. Думаю, не сон ли мне приснился. Спрашиваю отца, что вчера было. Проснулся, охотничек. Лица на тебе нет, иди умойся хоть. Ты как ушел, Вайга весь покой потеряла. С привязи рвалась. Ну, думаю, тяжкая без хозяина, а что делать? К вечеру иду лошадей кормить, смотрю, а ее нет. Отвязалась и убежала. Тут уж и вправду не по себе стало. Ты уже вернуться должен был давно. Собрал мужиков и пошли тебя искать, на ночь глядя. Идем и видим, лошадь скачет. Пригляделись, а эта Вайга в лес галопом несется. Мы за ней побежали, но из виду потеряли, пошли в лес. Долго вас двоих искали. А потом она сама к нам прибегает, да не дает уздечку накинуть, будто зовет нас куда-то. Мы снова за ней побежали, так и нашли тебя без сознания под тем деревом, грязнущего всего. На болото, что ли, ходил? Да, занесла нечистая. Вайга-то где? Вон, водичка у реки пьет. Не сон все-таки это был. Сходил я, Вайгу обнял и прошептал ей на ухо пару ласковых слов. С тех пор Вайга для меня не просто лошадь, а верная подруга, которая мне жизнь спасла. Вот и вся история. Мы еще долго катались по лесу, и Степан показывал мне места, где с ним происходили чудеса, но ни одно не могло сравниться с первой охотой. После той ночи он сильно изменился и понял, что духи существуют, хотя мы их и не замечаем, но они всегда рядом. Ночлег. 20 июня. Солнце садится, облака медленно плывут по лазурному небу. Тихая речушка, кажется, совсем перестала течь, и лишь изредка вода рябит от упавшей в нее веточки или какой-то букашки. Дневной зной уже прошел, оставив после себя приятную прохладу и полный штиль. По камышу ползает пара голубых стрекоз, а внизу, зарывшись в вил, за ними неподвижно наблюдает небольшая лягушка. Я сижу на берегу реки вместе с Юрием Михайловичем, моим другом из деревни. Здесь мы находимся потому, что решили сходить порыбачить в одно секретное место, о котором он рассказывал с большим удовольствием. Сильное нетерпение заставило меня как можно скорее найти совсем свои новые удочки, накопать червей и пойти к дому Юрия. Кстати, свой дневник я тоже не забыл взять, надеясь записать парочку интересных историй от человека, который живет здесь с рождения. Клёв еще пока не начался, так что напишу пару слов о нем. Юрий Михайлович – невысокий человек, которому идет уже 56-й год. Однако жизненная энергия из него бьет ключом. Он полноват, носит седые усы, а его карие глаза никогда не замирают на месте. Даже сейчас, когда все внимание должно быть сосредоточено на поплавке, он то и дело поглядывает на кузнечика в кустах, на божью коровку, ползущую по соломинке, или на мирно плывущие облака. Но ему это нисколько не мешает вовремя подсекать рыбу. Стоит заметить, что на многие праздники селяне собираются в основном у него, так как нет человека веселее и задорнее всеми любимого Юрия Михайловича. В этой деревне прошла вся его жизнь, и уж с кем, как не с ним, случалось больше всего чертовщины. «Эй, Лёшка, тушенки хочешь?» – шепотом спросил меня Юра, протягивая банку говяжьих консервов. Я с благодарностью взял и начал не спеша пережевывать жесткое, но вкусное мясо. Внезапно мой взгляд наткнулся на одиноко стоящий заросший крест на окраине леса. К нему не вело никаких тропинок, на могилке не было цветов, но самое примечательное – крест был рассечен ровно посередине. «Что это там за могила?» «Это проклятая могила, туда лучше не ходить». Такого вопроса Юра точно не ожидал. Он резко переменился в лице, и даже глаза перестали весело бегать, уставившись на почти сгнившее основание креста. «Юрий Михайлович, эй, очнитесь!» «А? Да я просто задумался. Прошлое никак не оставит». Неловкую паузу прервало бульканье уже почти утонувшего поплавка, и мы тут же кинулись к удочке, установленной на рогатине из ивовой ветки. Юра потянул удочку на себя, но вытащил только обглоданного червя. «Эх, прорва! Хороший червь был. Я смотрю, у тебя глаза загорелись по поводу той могилы. Не терпится узнать, что там произошло?» – говорил он, ловко нацепляя нового червяка. «Вы же знаете, что такого сорта истории представляют для меня особый интерес», – с надеждой попросил я. «Ладно, расскажу, глядишь, и рыба приплывет послушать», – милостиво согласился он. Было это на мой юбилей 6 лет назад. Февраль, вьюга, мороз. Сам черт в такую погоду носа на улицу не сунет. Но дома у меня хорошо. Печка топится, Агафья самовар принесла до ватрушек. Степан утку приготовил, которую сами поймал. Замечательный вечер. Гостей со всей деревни собралось, не счесть. Праздновали мы долго, песни пели, а я лично на гармонии играл. И так весело было, что не заметили, как время уже к полуночи подошло. Ну, стали расходиться. Я и сам уже одним глазом сон видел, и скоро постелил себе на печи, далёк спать. Но потом чудится мне, будто похолодало в доме. Дверь, что ли, открылась, или огонь в печи потух. Но вставать-то все равно надо. Оглядел дом. Дверь закрыта. Печь топится. Странно, отчего такой холод? Полез было уже на печь, как кто-то в дверь постучит. Да так, что я от неожиданности присел на скамью. Кого это ко мне принесло на ночь глядя? Открываю дверь, а там мужичок стоит. Невысокий такой, бледный весь и в снегу. Стоим, глядим друг на друга. У меня первое слово изо рта вылезти не могло, а он как заскрипит своими зубами. «Пусти меня, добрый человек, переночевать. Не стерпеть мне такой дикой ночи». «А ты кто таков? Не с нашей деревни, странник, что ли?» «Заблудился я в лесу и набрел на эту деревушку. Мне бы одну ночь переждать, а к утру я уйду. Пусти меня, прошу». «Ну, раз такое дело, заходи. Разве ж можно людей в такую вьюгу бросать?» Я впустил беднягу. А что интересно, только он порог переступил, так и споткнулся на ровном месте. Сказал, что ногу уже от холода не чувствует. Под светом лампы я смог лучше разглядеть его одежду, которая была старая и изорвана, хуже рабочего тряпья. Шапку он не носил, отчего вся безволосая голова была белая и холодная, как снежок. На сапоги налип толстый слой грязи и снега, каблуки еле держались на подбивке. Единственным украшением было медное кольцо, которое он носил на распухшем и твердевшем мизинце. Примерно таким я его запомнил, хотя сейчас это уже не так важно. Странник лег на койку, я, более-менее успокоившись, уснул на своей печи. Дальше мне снился чудный сон. Теплая осень, пожелтевший лес, солнце припекает. Узкая тропинка ведет меня ближе к лесу. Вдруг мне на левое плечо садится синица, и что-то громко чирикает. Чем ближе я подхожу к лесу, тем больше надрывается птица. Хватает лапками рубашку и старается улететь отсюда прямо вместе со мной. Но я продолжаю упорно идти по неведомой дорожке. Постепенно листья опадают, солнце скрывается за тучами, поднимается ветер. Синичка бросает меня, устремляясь ввысь. На тропинке мне попадаются две палочки, положенные крест-накрест, и я зачем-то выкидываю их во враг. Ветер усиливается, начинается дождь. Теплые желтые краски сменяются холодными и серыми. Я продолжаю идти. Из ниоткуда распространяется тихий шум, нагнетающий тревогу и отчуждение. Гулко ухает филин в лесу. Гадюка с недовольным шипением уползает в нору. На меня падают леденящие дождевые капли, от которых невольно передергивает тело. Сердце учащает свои бойкие удары. Дыхание сбивается. Округу окутывает белый туман. Наконец тропинка кончается, упираясь в небольшую оградку с могилой. Дождь сменяется мелким снегом. Дрожащей рукой я снимаю цепочку с калитки и прохожу к забытой могиле. Все заросло полынью. Земля иссохла, увядшие цветы спокойно кивают от ветра, указывая на место погребения. Я нагибаюсь к надгробному памятнику и смахиваю серую пыль с фотографии. Я увидел это был он. Человек на фотографии неподвижным взглядом проникал в самую мою душу, хватался за нее и тянул к себе в могилу. Сильное напряжение не давало мне сдвинуться с места. Я не мог оторвать свой взор от этого чудовища. Черно-белый лик зовет меня. Ровные губы приобретают вид легкой ухмылки. Голова медленно поворачивается за мной. Я хочу бежать, но ноги не слушаются. Я хочу кричать, но язык не шевелится. Я хочу плакать, но слезы не наворачиваются. Фотография с протяжным скрипом и резким хрустом вытягивает свою руку. Тянется ко мне, царапая кожу на груди острыми ногтями. Крепко хватает за шею и уволакивает свой черно-белый мир. Ужас, страх и боль мощной волной нахлынули на мой мозг, и я проснулся. Не открывая глаз, лежа неподвижно, я понял, что в мою шею вонзились острые клыки, и монстр жадно вытягивает из меня кровь. Первая мысль была ударить его и бежать, но оказалось, что упырь придавил меня всем своим весом, особенно грудную клетку, и побег невозможен. Кровь неприятно вытягивалась из шеи и головы, я весь побледнел. Упырь довольно фыркал и посапывал, ронял на меня отмерзшую кожу. Холодная костлявая рука держала мою руку. На последнем дыхании начал читать «Отче наш», слово за словом, почти шепотом. Вдруг монстр отпрянул от меня и зарычал, как волк, сверкая злыми глазами. Я крикнул трижды «Господи помилуй», и он, как ошпаренный, понесся из дома со скоростью лихого коня, сорвав дверь с петель. Я хотел было встать, но голова закружилась, и я рухнул на печь. Проснулся уже утром, укутанный одеялами с перебинтованной шеей. На кухне сидела Агафья и готовила малиновый морс. Степан ставил на место вышибленную дверь. Я облегченно вздохнул и снова уснул. Позже, когда я поправился, охотники решили найти эту гадину и прикончить. Следы искать было бесполезно, поэтому я надеялся найти то самое место из сна. Мы ходили по окраине леса до вечера, тщетно ища могилу. Перейдя речку, уже уставшие, решили заглянуть на ближайшую опушку, ничем не примечательную. Внезапно для всех нашлась разрытая свежая земля возле небольшого бугра. Когда снег был очищен, мы также нашли старый крест и могильный камень с разорванной фотографией худого и старого человека. Это точно был он. Взявшись за лопаты, трое охотников за полчаса разрыли мягкую землю и обнаружили изломанный гроб. В гробу лежал именно тот, кто заглянул ко мне на юбилей ночью. Только в этот раз более румяный и живой. Подробности дальнейшего разрубания и приколачивания тела гвоздями описывать не буду. Скажу только, что мы жутко провоняли мертвечиной. Хотя обряд был проведен по всем правилам, пару ночей я боялся спать, ожидая возмездия. Но никто больше не приходил. Также я вспомнил, что у меня под порогом лежит железная жердочка, об которую, вероятно, запнулся упырь, когда входил. Вот такая у нас на селе неспокойная жизнь, Леха. Сгинуть, расплюнуть. Но помни, что с Богом мы сильнее. Юрий Михайлович показал мне 4 маленьких шрама на шее и, смеясь, закинул подготовленный спиннинг в тихую речку. Я продолжал следить за поплавком, но думал только о кресте у опушки, о разрубленном упыре под ним и об уходящем солнце, с которым приходит непредсказуемая и ужасная ночь.